И теперь возвращаем наше сознание в наш зал. И начинаем нашу лекцию. Так, друзья, значит... Итак, сегодня у нас 31 мая 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Значит, если вам понравится наша йога, приглашаю вас посетить наши все семинары, занятия по йоге. Для архива всю информацию вы можете найти на сайтах www.yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru и openyoga.ru. Еще раз призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости и не растрачивать свою жизнь понапрасну. То есть это два таких основополагающих принципа для занятия йогой, каким бы разделом вы ни занимались. Крайне желательно это помнить. Наконец, напоминаю вам, что значит, вот в нашем этом открытом йога-университете мы сейчас будем выкладывать все архивы, все, что касается изучения разных видов йоги. Вы там можете, будете заняться самообразованием. Если же почувствуете, что, так сказать, смысл вашей жизни – это в преподавании йоги, то имеет смысл узнать о тех курсах, которые у нас есть для подготовки преподавателей. Также на этих сайтах вся информация. Ну и, наконец, мы идем с вами дальше в нашем повествовании, точнее, в цикле наших лекций, который называется «Образ жизни йоги, йогов и йогинь». Значит, это такой достаточно большой цикл, достаточно важный. Но прежде чем мы пойдем дальше, если у присутствующих, кто был на предыдущих занятиях, возникли какие-то вопросы, я готов быстро на них ответить по предыдущим лекциям. Если вопросов нет, идем дальше. Итак, напоминаю вам, мы рассматриваем с вами такую глобальную тему «Образ жизни йогов и йогинь», всех тех, кто донес до нас древнейшее знание йоги. Необходимость в такой теме, она более чем очевидна, более чем острая по ряду причин. Самая первая причина – это для того, чтобы мы с вами лучше разобрались в том наследии, в древнем наследии учения йоги, которое крупится, но все же дошло до нас. Это знание исчезало, исчезает и, вероятно, еще какое-то время будет продолжать исчезать. Так вот, чтобы расшифровать это знание, надо знать некий контекст, надо знать некие условия, в которых жили люди, которые практиковали или вырабатывали это знание. Без этого крайне тяжело вообще понять, о чем идет речь. Поэтому необходимость, в первую очередь, для того, чтобы мы с вами хорошенько разобрались в йоге. Чтобы не возникало многочисленных мифов, многочисленных таких псевдоучений, которые построены просто на неправильном переводе или неправильном понимании тех или иных моментов в йоге, что сейчас сплошь и рядом. А во-вторых, значит, этот образ жизни, почему достаточно важно сейчас изучать этот образ жизни, потому что на самом деле западная цивилизация также сейчас находится на таком как бы на распутье. Куда идти? Куда идти, по какому пути двигаться? Ну, грубо говоря, какие должны быть такие ценности для людей? Это тоже очень серьезный, очень открытый вопрос. К сожалению, мы сейчас наблюдаем полнейший кризис западной цивилизации, который, в общем-то, не столь очевиден по сравнению вот с теми бедствиями, которые там были в прежние времена. Я имею в виду голод, войны, там, эпидемии и прочее-прочее. То есть, несмотря на то, что как бы современная наука и все с этим справилась, но, по сути дела, люди не стали счастливее. Более того, даже какие-то моменты они скорее даже пугают и настораживают. Так вот, эта же самая проблема, как ни странно, поиск образа жизни, он сейчас достаточно остро стоит и среди вот европейских стран, в Америке, у нас здесь. У нас здесь, может быть, не в такой острой мере. Почему? Потому что мы еще все-таки достаточно бедная страна, во всяком случае, по уровню жизни. Но Совсем немного пройдет время, Россия станет очень богатой страной, очень преуспевающей. И, казалось бы, радоваться, а вместе с этим богатством, вместе с этим, с этими хорошими условиями придут и более страшные проблемы. Собственно, а жить-то как дальше? К чему стремиться, к чему не стремиться? И не реш... если не решать эти вопросы, то это массовые такие волна суицидов, это массовые какие-то достаточно такие маргинальные проявления. Так вот, достаточно любопытно, прежде чем вырабатывать свой собственный образ жизни, хотя бы поинтересоваться, как жили те люди, которые сохранили такое величайшее знание, не потому, что следует слепо его копировать, Боже упаси, времена прошли, фактически это были времена, в общем-то, феодальные. Сейчас все поменялось в мире, взаимоотношения между людьми, но, тем не менее, какие-то моменты остались, над которыми имеет смысл поразмыслить, чтобы не повторять тех ошибок, которые были на протяжении тысячелетий, допускались. Я очень надеюсь, что мы с вами не допустим этих ошибок. Я очень надеюсь, что наша страна их не допустит. Я очень надеюсь, что и мир со временем осознает всю бесперспективность вот этого бездуховного пути развития, где, значит, новым богом стала наука. То есть, если раньше это была религия, то теперь наука. Эти все многочисленные нанотехнологии, эти все многочисленные заигрывания там, с какими-то такими биологическими экспериментами там, по созданию новых живых существ, клонированию и прочее, прочее. Достаточно скользкая дорога, если нет какого-то духовного стержня. А так как наука не предполагает никакого духовного стержня, то и опасность вырастает прямо пропорционально могуществу науки. То есть, по сути дела, мы имеем мощный инструмент в руках людей, которые, в общем-то, мало чем отличаются от диких людей. Или, как, знаете, злые языки утверждают, обезьяна с гранатой в руках. Непонятно, в кого она ее бросит, куда бросит. Вот, поэтому кризис он везде наблюдается. Еще раз, и вот в том числе и по этой причине мы коснулись этой темы. Остановились мы с вами на пятом пункте, он так назывался, как у классика, что делать. Мы начали рассматривать этот пятый пункт, но я быстренько еще раз освежу в вашей памяти предыдущие моменты, по которым мы быстро пробежали. Итак, такими основными определяющими факторами в образах жизни, в образе жизни йогов и йогинь, это было такие пять основных моментов. Первый – это цель. Под целью подразумевалось познание высшего, познание высших духовных законов. По-другому же можно переформулировать этот же призыв как познание самого себя, познание своей природы, познание того, что есть человек. Это была цель со всеми вытекающими последствиями. Затем средство. Средство это было самоотречение. Самоотречение от страданий. Самоотречение от незнания, от иллюзии. То есть, когда человек принимал решение, что он будет больше, не будет больше ловиться на все эти уловки иллюзии. Обычно человек как бы самосоглашается с тем, что сам себя обманывает. Он самосоглашается с тем, что, ну вот, какие-то моменты можно оставить на потом. Вот сейчас живи как живется, а потом разберемся. Оказывается, не получается так жить. Как следствие, логическое продолжение такого подхода – это страдание. Значит, поэтому вот этот второй пункт главный – это отказ от неведения, это, если угодно, отказ от страданий. Это некое самоотречение от страданий, от неведения. До тех пор, пока человек его не принимает, по большому счету ни о каком духовном развитии речи быть не может. Это будет всего лишь заигрывание в понятия, в какие-то практики, если мы касаемся йоги. Наконец, третье, это так называемый метод. Значит, это то, с чего мы начали сегодняшнюю лекцию. Не причинять вреда ни одному живому существу и не растрачивать жизнь по мелочам. Тоже ведь на самом деле по-разному можно прожить жизнь, и вовсе не соблюдая эти принципы. Более того, даже находятся люди, которые заявляют, что они стремятся к чему-то духовному, высшему, но в своих, так сказать, методах неразборчивы. Значит, наконец, четвертое. Это мы с вами рассмотрели такой пункт, как отдать священный долг. Достаточно серьезная и совершенно неочевидная проблема продолжения рода. То есть это проблема детей. Значит, и к чему мы с вами пришли? К тому, что чем более человек вовлекается в духовные практики, тем как бы более ответственно он подходит к этой проблеме продолжения рода, иметь детей. И случаются очень ужасные перекосы, когда в своей вот этой вот суперответственности он доводит до такой крайности человек, что вообще перестает иметь детей, прикрываясь это тем или иным таким, какими-то такими моментами, вызывающими даже уважение. И также к этому пункту относится то, что в среде йогов и йогинь все, что относится к детям, священно, вне зависимости от того, собираешься ли ты там достичь высшей цели в этой жизни или еще рождаться миллион жизней. Вне зависимости от того, будут ли это твои дети или дети там, твоих друзей, знакомых, родственников. В этом смысле мы помним, что для йогов и йогинь нет чужих детей. Все дети свои. Принадлежат ли они вам физически, либо, ну, как бы, просто дети сами по себе, это священно. И, наконец, мы подошли вплотную к пятому пункту. Еще раз, что делать, он назывался. Это непосредственно, если первые четыре более или менее соблюдаются, а в остальном что делать. И вот этот вот пятый пункт, он особенно интересен. Почему? Потому что первые четыре пункта, они так более или менее универсальны для самых разных школ йоги, для самых разных течений, направлений в йоге, ну, в йоге и в тантре. А вот пятый пункт, вот с этого момента уже начинается достаточно такая целая как бы радуга методов. То есть самые разные методы, самые разные какие-то практики в одних школах йоги, ну, они как бы из единого источника, эти школы йоги, вышли, но только одни школы йоги сделали упор на одни практики, в других школах йоги некий упор на другие практики, в третьих, на третьи и так далее и тому подобное. Поэтому здесь наблюдается некое такое различие, хотя, в общем-то, даже как бы традиция единая, и передавалась она по единому какому-то пути, но начиная с какого-то момента как бы начинает возникать некий окрас. В одной школе делают упор там, на одних методах, скажем, дыхания, там начинается все с усиленных пранаям. Это, кстати, очень любимый тантрический такой подход. В других школах йоги, наоборот, считается, что с пранаямой, допустим, спешить не надо, надо заниматься там, другими практиками. В третьих школах йоги упирают на какие-то моменты в большей степени такого морально-нравственного совершенствования. В четвертых больше упирают на интеллект. В пятых больше упирают на чувства, на вот какие-то такие чувственное познание Вселенной. В шестых упирают на то, что называется кармой, то есть на работу со своей собственной кармой, на познание и преодоление этого механизма. Поэтому вот это последний пункт, он достаточно сложный. Очень тяжело выделить такие общие моменты. Почему? Потому что, еще раз, в каждой школе йоги делали свой собственный упор. Да, и мы с вами остановились на том, что столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько же и методов в йоге. И вот то, что объединяет все эти многочисленные школы, это вот несколько таких пунктов. Самый первый из этих пунктов – это не тратить понапрасну время своей жизни, а использовать каждую секунду для самосовершенствования. То есть не обязательно, скажем, заниматься только лишь йогой, там 2 часа в день и все, а остальное время, ну вот как оно течет, так и слава Богу. Нет, призывалось использовать все во благо йоги, призывалось использовать любую деятельность во благо йоги, будь то работа или будь то отдых. А будь то, я не знаю, сон, где призывалось практиковать йогу сновидений, да, либо будь то занятие сексом, где, значит, призывалось к тому, чтобы использовать многочисленные эти практики, которые вот работают с сексуальной энергией. Более того, даже момент смерти призывалось в школах йоги использовать. То есть, если ты не успел сделать что-то в течение жизни, то в момент смерти, как правило, с разрушением нашего грубого, тонкого и, значит, и более тонких вот этих причинных тел, высвобождается большое количество энергии, и даже вот на этом последнем, что называется, на этой последней волне энергии можно сделать максимум всего, что не успел еще, когда был жив. Даже такие практики есть, мы об этом с вами говорили. Но вот с точки зрения образа жизни, в разных этих школах йоги несколько они отличались. Несколько отличались. Скажем, где-то, да, и, ну, и последователи непосредственно, которые несли эту традицию, они также были склонны, кто-то выбирал одни методы, кто-то другие методы. Поэтому призывалось к двум вещам. Во-первых, не терять ни секунды, а во-вторых, познакомиться как можно с большим количеством методов, чтобы подобрать себе из этой, ну, копилки йоговских методов именно те методы, которые лично нам подходят. Вот почему, допустим, в одних школах йоги делали упор, там, допустим, на, так сказать, таком аскетизме, вот если, да, аскетизме, да, то есть всячески себя держать в узде, всячески себя, значит, так, сдерживать. В других школах йоги, наоборот, призывались методы, например, чувственного постижения, та же вот тантра-йога. А в одних школах йоги призывалось, значит, воздерживаться от секса, во всяком случае, какой-то период. А в других школах йоги говорили, нет смысла воздерживаться, надо, так сказать, использовать эту сексуальную энергию, но только грамотно. В одних школах йоги говорили, что надо, ну, набор, подход должен быть такой, 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 допустим, там мантра-йога сперва, потом такая, такая-то йога. В других другая. И это в результате формировало и некий такой, некий образ жизни, который несколько отличался от школы к школе, но в любом случае призывалось еще раз к тому, чтобы ни одно проявление человека не осталось неохваченным. Если хоть что-то останется неохваченным, то или иное проявление вашей жизни, то именно через это неохваченное проявление, как правило, пойдут проблемы. Вот, знаете, наша майя, наше неведение, наше страдание, оно в этом смысле, как если бы обладало своим собственным интеллектом. Оно ищет лазейку с той стороны. То есть они хотят в крепость войти там, где нет охраны, там, где нет ворот, там, где нет понимания. Вот точно так же и в нашей жизни, как правило, если мы не уделяем внимания тому или иному аспекту нашей жизни, как правило, через него и лезут все наши проблемы. И вот в этих школах йогах призывались, что даже если вы не будете практиковать какие-то йоги, ну вот не будете вы практиковать, скажем, нада-йогу или там йогу сновидений, но во всяком случае имеет смысл познакомиться с тем, как это делается в первом приближении, хотя бы узнать, что такая йога есть. Для чего? Для того, что когда возникнет потребность, значит, из копилки извлечь эти методы и попытаться их использовать для решения своих проблем. Это одна сторона. Другая сторона, она такая вот, ну, более, если угодно, глубинная. На нашем духовном пути нас ждут ловушки. Ловушки это достаточно свирепые. Они обусловлены не тем, что кто-то злой их придумал, эти ловушки. Это результат такой диалектики, результат такой борьбы противоположных тенденций, каждая из которых, значит, губительна, но природа так хитро сделала наше тело, что вот эти вот как бы взаимоисключающие крайности так хитро переплетаются и не дают нам исчезнуть, не дают нам погибнуть. Но в то же самое время, когда же мы начинаем распутывать весь этот клубок, а мы сталкиваемся иногда с проблемами, которые на первый взгляд очень легко решить, а если начинать копать эту проблему, выясняется, что мы топчемся на месте, мы даже не осмысляем, о чем идет речь. А поэтому в йоге есть такие как бы предупреждения о том, о будущих ловушках на пути. Они более или менее известны. Значит, я перечислю кое-какие из них, мы их коснемся. Значит, самое первое, конечно же, проблема, с чем сталкивается человек, это, как правило, проблемы со здоровьем, проблемы с нехваткой энергии в физическом организме, проблемы такого, знаете, понятного, ну, как нам кажется, характера. И занимаясь йогой, человек, в общем-то, достаточно быстро и универсально решает все эти проблемы, которые стоят перед ним. В этом смысле, действительно, йога, наука очень такая красиво универсальная. Я не хочу сказать панацея, но достаточно мощное средство. Вот. И как только человек более или менее разбирается с вопросами такого чисто физического характера, как только у него... Значит, появляется это какой-то так излишек энергии, излишек сил, тут же всплывает первая засада на пути, это все, что связано с сексом. Значит, избыток энергии, так устроено наше тело, еще раз, это устройство формировалось в течение множества-множества поколений, когда мы жили из одной жизни в другой, для того, чтобы мы с вами не вымерли, как, значит, живые существа. Вот были такие очень хитрые инструменты, закручены так, что они неявно мотивировали наше поведение. И как вы понимаете, для природы, если индивид сам выжил и способен, значит, а более того, если стал даже где-то с избытком энергии, ну не процветать, но хотя бы не в такой жуткой, так сказать, жутком прессинге по отношению умрет он или выживет, значит, следующее, о чем заботится природа. Природа заботится о продолжении рода. И всякое посягательство на эту тему со стороны человека карается самым суровым образом. Значит, каким образом карается? Дело в том, что вот эти механизмы сексуального влечения, сексуальной энергии, они очень-очень, значит, ну, как, знаете, как такой пласт, пронизывающий все-все-все. И самое интересное, что этот пласт находится в более глубинных уровнях, чем пласт того, что мы называем разум, того, что мы называем, значит, вот наша способность размышлять. Как только, значит, человек сталкивается с этими проблемами, значит, использования сексуальной энергии, и не дай бог, он начинает их подавлять, природа-мать начинает воспринимать или как бы интерпретировать это подавление как попытку прекратить род людской. И тут же включаются очень тонкие, очень коварные, очень свирепые механизмы, которые просто отключают разум. Вот какая бы у тебя ни была идея о том, что вот хорошо сексом заниматься, плохо сексом заниматься. Если природа, не дай бог, почувствует угрозу продолжению рода, того, что дети не станут рождаться, включаются очень хитрые механизмы. Настолько хитрые, настолько тонкие, что там сейчас современные, кто эти, биохимики, биофизики, не знаю, кто там сейчас занимается этими вопросами устройства человеческого тела, даже они разводят, значит, руками. Там какие-то, ну, я не хочу касаться темы науки, это отдельная тема, то есть йога отделена от науки, йога не подменяет науку, а дополняет, но тем не менее, какие-то непонятные гормоны, которые то появляются в крови, то исчезают, причем время их жизни может быть совершенно ограничено там минутами, ты просто не успеваешь даже их определить. Или какие-то там нервные импульсы так проскакивают, что, то есть это очень глубинные такие... такая реакция, ответная реакция. Поэтому самое, Следующая ловушка на пути – это вопросы секса. И если, допустим, вы занимаетесь йогой, если вы занимаетесь духовным саморазвитием, но по каким-то причинам для себя решили, что вопросами секса вы заниматься не будете, да и некогда, да и вообще вы себя, как вам кажется, прекрасно контролируете, это это опасная иллюзия. Опасная иллюзия. Это всего лишь момент времени, когда природа заподозрит неладное и начнет с вами творить непотребство. То есть она просто отключит вам разум и вас понесет. Так мы сделаны. Еще раз, некоторые с ужасом начинают, значит, говорить, что это что-то, какие-то темные силы, которые, значит, захватывают там нашу природу и нами управляют. Эти силы не темные, эти силы более чем светлые. Если бы этих сил не было, мы бы уже много раз с вами вымерли как вид. Постоянно возникают какие-то либо жесткие условия жизни, либо какие-то философские течения, учения, которые так или иначе начинают эту тему задавливать сексуально. Поэтому самое первое, самый первый такой критерий вашего успеха просто в йоге, в обычной, это будет некая такая, как говорится, некий порядок и полнота энергии в сексуальном плане. Если вы не испытываете такую, как бы, наличие энергии на сексуальном уровне после занятия йогой, значит, либо у вас действительно там много накопилось недоделок, и сейчас просто не до этого, значит, либо время еще придет, но придет обязательно каждому. Мы так устроены, понимаете, друзья? И вот к тому моменту, когда это все придет, очень бы хорошо, чтобы вы все были подготовлены к тому, как это придет. Иначе просто в один прекрасный момент природа отключит ваш разум и вас понесет. Поэтому, значит, и очень рекомендовали изучать все разделы йоги союза, тантра-йоги, йоги влюбленности. Почему? Потому что эти темы, они касаются непосредственно этого механизма. Ну вот, вы оказались очень успешным йогом, вы не просто йогу изучили, вы изучили сексуальные йоги. И, казалось бы, радоваться, первую засаду вы прошли. Но не так все просто. Следующая засада идет. После того, как вы более или менее научились справляться вот с, ну не сказать обманывать, но если, знаете, вот в известном смысле сексуальные практики — это как такая наша дань природе. Это как наша дань там природе матери, которая нас родила и поддерживает. И все попытки как бы это задавить — это оскорбление природы матери. Не то, что оскорбление, это просто, ну, как бы отрицание жизни, продолжение жизни. Но вот вы научились решать эти проблемы, вы поняли, что от вас хочет природа-мать, значит, вы научились справляться, как бы разобрались в этой теме более или менее. Идете дальше, такие радостные, дальше следующая засада – власть. Следующее, что будет на вашем пути, это будет власть. Почему? Потому что, когда человек занимается йогой, он приобретает, в общем-то, способности, которые... Я сейчас даже не буду говорить про сверхспособности. Вообще, эта тема мне вот крайне неинтересная тема, это сверхспособности. Ни к чему хорошему они, как правило, не приводят. Трескотни больше, чем надо. Наш мир не для сверхспособностей. Еще пока не настало время, чтобы в этом мире на каждом углу были сверхспособности. Наоборот, мир их задавливает. Не время еще. Здесь еще по улице ходят всякие придурки, а мы там о каких-то сверхспособностях, да, то есть, как говорится, не вовремя. Да, так вот, я не буду говорить про сверхспособности, я буду говорить хотя бы про способности. Так вот, если вы овладели йогой, ваши способности, будь то интеллектуальные, физические, там, какие угодно, они оттачиваются, они становятся совершенно безукоризненны. Вы начинаете доминировать, вы начинаете более успешно справляться со всеми вопросами и задачами, которые жизнь вам ставит. Но, опять же, как я сказал, натыкаетесь на вопросы межличностных взаимоотношений, на вопросы такие сексуального плана. Если же, опять, вы честный самим собой, вменяемый, чистый, значит, йог или йогиня, и если вы так сказать, смело идете к решению этих вопросов, вы рано или поздно решаете и вопросы, связанные с сексуальной энергией. А вот дальше возникает еще раз следующая засада, это засада власти. И вот здесь смотрите, какая вещь, что когда вы просто йогой преуспели в йоге, у вас способности, когда вы еще более или менее начинаете ставить под контроль сексуальную энергию, тогда на вас способности валятся просто, в том числе, кстати, и сверхспособности. По-настоящему сверхспособности начинают проявляться только лишь у человека, который поставил под контроль свою сексуальную сферу. Не запретил себе секс и не ударился, значит, в сексуальный разгул, да, а именно умеет с этой энергией пользоваться. Недаром во многих йоговских трактатах и призывалось, что, допустим, воздержание в течение долгого времени правильным образом, а внутри человека вырабатывает такой вид энергии, который очень естественно, просто и быстро раскрывает все как способности, так и сверхспособности, делает личность более, как бы сказали в 18 веке, магнетичной или харизматичной, как бы сказали сейчас, или еще как-нибудь, как скажут. Но в любом случае, как правило, эта личность, она, ну, выделяется на фоне всех остальных, то есть начинает доминировать. И, казалось бы, опять же, радоваться. Но вот тут идет, опять же, этот искус, власть. Вас будет захватывать вот эти вот идеи, ну, вот если так, своими словами объяснять, вдруг будет казаться, что кругом некомпетентные правители, кругом некомпетентные, значит, власть придержащие, а они действительно иногда, в общем-то, достаточно тупо себя ведут. Что тут уж греха таить. И будет такое искушение захватить власть. Благо, к тому моменту вы будете обладать уже всеми способностями. Благо, уже не будет для вас труда, значит, там пробиться наверх или как-то так развернуть ситуацию туда, куда надо. Значит, вы будете обладать этими возможностями. Но искус власти самый сильный. Почему? Потому что вам будет казаться, что человечество страдает, что власть ничего не делает, что надо сделать очередную революцию, что надо, значит, этого Ляпкина-Тяпкина сместить, а Тяпкина-Ляпкина поставить. И вас может захватить, завертеть и унести в какую-нибудь там политическую партию, какое-нибудь там движение против чего-нибудь, за что-нибудь, да, там, за добрую старую родину против дурных влияний, или наоборот, там, за новое и светлое против старого мракобесия. И неважно на самом деле, но глазом, как правило, человек не успеет моргнуть, как его хоп, и завернуло, и понесло. А энергии много от йоги, энергии много от того, что сексуальное. Человек такой занимался тантра-йогой, то есть энергии очень много, но это очень серьезный искус. Очень серьезный искус, который может остановить ваше развитие. И если еще ко всему же вы забыли методы, если же вы забыли о том, что нельзя причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, если же вы забыли о том, что не стоит растрачивать жизнь по мелочам, значит, это следующий такой момент, который вас захватит и понесет. И вы даже глазом не успеете моргнуть, как умрете и вновь родитесь. Это нерационально с точки зрения йоги. Значит, существует также еще несколько таких препятствий на пути. Не цель нашей лекции, вернее, серии этих лекций касаться этих препятствий. Там одно препятствие от другого более утонченнее, тяжелее, более трудно распознаваемое. Все они достаточно хорошо описаны в йоге. Но понимаете, в чем дело? Казалось бы, ну раз не описаны, как хорошо. Мы уже теперь знаем, все очень хорошо, да, мы как бы подготовлены. Да нет, не так-то и все и просто. Еще раз, там завязаны самые глубинные мотивации нашего поведения. И иногда надо будет вам проявлять власть и наводить порядок. Железной рукой, что называется, если это будет ваш долг. А распознать очень тяжело. очень тяжело распознать, где и как поступить. Точно так же и в вопросах секса. Где надо блюсти, значит, такое воздержание, безбрачие, а где наоборот надо полностью исследовать весь этот вопрос. В общем, не так все просто, не так все просто на пути йоги, но поэтому вот в тех группах йогов и йогинь, где до нас сохранилась эта йога, значит, в разных, по-разному делался акцент на дальнейшем образе жизни. То есть, если ты там принадлежал касте правителей, тебе просто деваться некуда было от власти. Ты должен был ее применять. Вопрос в том, как. И так далее, и тому подобное. Значит, в результате вот этих разных акцентов, в зависимости от того, какой ты образ, как, чем ты занимался, какое ты положение занимал, и вот эти вот образы жизни несколько друг от друга отличаются, поэтому иногда нам кажется, что это несколько там школ йоги или несколько, допустим, течений тантры совершенно разные. А при более глубинном изучении выходит, что все они вышли из одного источника, что разница начинается уже в каких-то, на каких-то таких уровнях. Ну и, как всегда, это перекосы. Вы помните, что эти люди, они жили крайне непубличной жизнью, но тем не менее оказывали самое жесткое воздействие на весь менталитет тех стран, где они жили. Явно, неявно, косвенно, но оказывали воздействие, явно или неявно этот образ жизни начинали копировать. Люди, как бы сказали, в те годы простолюдины. Явно или неявно кому-то бы это помогало, а кто-то бы в очередной раз делал перекос. Я напоминаю вам, что, в общем-то, в этом смысле равенства нет. Люди хоть и похожи друг на друга, но все люди разные. И разные они не по каким-то своим принципиальным отличиям, а по степени самоосознавания, по степени ответственности, по степени осознанности человеком своего «я», своего места во Вселенной. Ну, это очень-очень много. Кто-то больше похож на животного, чем на человека. Вон, включите сейчас эти криминальные хроники, посмотрите там на этих всех, значит, героев. Значит, там иногда даже кажется, что это просто все животные, которые просто умеют разговаривать. Все, да. Даже у собаки побольше, значит, иной раз бывает интеллекта и какого-то такого, знаете, человеколюбия. Вот. Так вот, все мы разные. Но, опять же, это не значит, что кто-то ниже, кто-то выше. Нет, это ничего не значит. Еще раз, у каждого святого было прошлое, у каждого грешника есть будущее. Но, проникая в эту среду, любой образ жизни начинал трансформироваться в каких-то своих уродливых формах. Например, была одна школа йоги, вот такой очень массовой традиции, где, значит, допустим, йоги считали, что их задача, ну, то есть, как один из таких вариантов там, практики карма-йоги, это служить человечеству всем, чем есть. И, допустим, так называемые эти самые храмовые жрицы, которые во имя богини-матери могли отдаваться кому угодно, значит, любому страждущему. То есть любой там путник, не путник, он заходил в этот храм и мог, значит, сексуально прекрасно провести, значит, время с этой жрицей любви. И это, как бы, на первый взгляд, да, очень-очень странно, да, странное такое положение. А с другой стороны, эти жрицы были, это были женщины, которые служили всем на свете, даже своим телом. Значит, вот у них был такой обет, да, ну, такая вот школа йоги была. Ну, во что это превратилось, как вы думаете? Это превратилось в проституцию, где так называемая храмовая за деньги, значит, любовь, да, то есть, если это сперва было бескорыстно, то потом это превратилось в проституцию. Вот. А недавно это еще больше такое продолжение получило. Я, может быть, об этом рассказывал. Меня это, конечно, очень шокировало. Уже проституция начала, значит, под это подстраиваться. То есть, если раньше там были девочки, значит, по вызову, то теперь, значит, это не у нас, правда, слава богу, еще до нашей страны не докатилось. Вот, это жрица любви, значит, посвятит в таинство там какой-то, каких-то там, значит, больших духовных практик. Ну, понятно, за деньги. То есть, вот еще раз, друзья, вот, к сожалению, это такое больное место всех высоких йог. Как только йоги попадают вот в руки, ну, грязные, скажем так, да, даже самые высочайшие идеи, та жрица, которая отдавалась каждому путнику, почему? Потому что вот она, ну, я прошу прощения, это как за сленг, да, то есть там, значит, у мужчины, значит, ну, любой мог воспользоваться. А, так к чему это приводило? Это приводило к тому, что полностью было отсутствие было маньяков, полностью было отсутствие изнасилований. А зачем кого-то насиловать, пошел в храм, значит, и все, да? И на первый взгляд, казалось бы, женщина это, ну, что это она себя так ведет? А вот если копнуть глубоко, начинает доходить какой-то высший смысл. И вот такое, как бы, а с другой стороны, представьте себе, значит, вот насколько должна быть у этой женщины, как бы, насколько она должна быть предана этому высшему, что служить людям всем, в том числе и своим телом. Маленькое-маленькое изменение, хоп, и мы получаем проституцию. Понимаете? Маленькое, совершенно чуть-чуть, хоп, и все извращается. Вот, поэтому, прежде чем судить какое-то или иное явление в истории, в жизни каких-то других народов, надо очень хорошо разбираться в тех условиях. Иначе можно вот так, знаете, головы рубить. А, все они были дураки, там, извращенцы, все они были, значит. А если начинаешь копать, начинаешь узнавать, как там было на самом деле, то вот перестаешь вот так уже огульно кого-либо в чем-либо обвинять. Вот. Были другие, допустим, школы йоги, где абсолютно, ну, опять, если касаться вопросов секса, где блюли очень жесткую брахмачарию. Где, значит, под контроль ставили полностью все свои сексуальные проявления. Но я должен одну вещь тут добавить. Это очень тоже опасная тема. Они грамотно блюли. То есть, есть еще раз, есть внутри нас есть механизм. Не дай бог этот механизм заподозрит, что вы выступаете против продолжения рода людского, как вас сотрут с лица земли. Точнее, вам отключат разум и вас понесет. И этот механизм формировался многие и многие тысячи лет, причем формировался параллельно. Генетически из поколения в поколение просто выживали те, у кого этот механизм был. И на уровне, значит, вот этих тонких структур нашего тела, которые, значит, мы возобновляем при каждом рождении. Мир очень сложный, мир не такой однозначный. Да, так вот, возвращаемся мы. И там они, наоборот, блюли другой такой образ жизни, где секс всячески регламентировался, где он был сведен до какого-то совершенно минимума. Но и та школа йоги, и эта школа йоги вышли из одного источника. Опираются на одни и те же принципы, что называется, и ведут к одной и той же цели. Вот в этом некая сложность. Также касается и всех других наших проявлений, значит, человеческой жизни, каких-то таких моментов. И вот в этом смысле начинается сложность в определении этого образа жизни. Здесь идет совершенно миллион разных сценариев. То есть, начиная там от какого-то одного спектра, заканчивая прямо противоположным. Вот. Вопросы какие у кого есть вот по этой части? Значит, если вопросов нет, идем дальше. Если вопросы есть, не стесняйтесь, задавайте.
В момент, когда не свободно блокируешь, то есть неестественно это происходит, а то есть если возникло...
Не понял, что блокируешь?
Желание.
Какое?
Сексуальное.
Сексуальное желание, да.
Возник момент, когда то есть ты можешь сдержаться, и в этом плане, то есть не обманываешься, все честно. А вот когда возникает... Другой момент, когда возникает желание, а ты другими мотивами, то есть нечестно, так сказать, идешь против, да? Как отключить эти моменты?
Это очень серьезная тема. Дело в том, что это тема так называемых двух йог, точнее трех йог. Есть йога союза, она же йога секса, есть тантра-йога, есть йога влюбленности. И там эти темы, они достаточно хорошо рассматриваются и рассмотрены. А в двух словах ответить очень тяжело. Надо, так сказать, всю эту йогу пройти от начала до конца, то есть хотя бы основные положения этой йоги. Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, как определить, является ли, допустим, наше желание заниматься сексом, является ли необходимым для нас, или является ли, так сказать, таким наоборот, шансом попрактиковать аскетизм, в каждом конкретном отдельном случае по-своему. Более того, даже у одного и того же человека в разное время жизни по-разному. И еще очень-очень-очень много «но». То есть, вот в этом еще раз, это очень сложная тема. Все, что касается секса, предельно сложно, друзья. С помощью секса каждый из нас здесь оказался на этой земле. Из пробирок пока еще нас не выращивают. А если даже и будут выращивать из пробирок, все равно те импульсы, которые порождают вот этот канал, через который мы заходим, они все равно имеют сексуального плана характер. И это такие достаточно закрытые темы в тантра-йоге от непосвященных, и касаться их я просто сейчас вне контекста касаться их не хочу. Вот, поэтому тема эта, это первое, с чем вы столкнетесь, если у вас йога пойдет правильно. Если вы с этим не столкнулись, значит, вы еще разгребаете карму, касающуюся физического тела. Как только возникает избыток энергии, праны, как только возникает некое такое вот, ну, как только вам прямая физическая смерть не угрожает, следующая тема, которой вас будет призывать, значит, Вселенная, это продолжение рода. В этом смысле тема рождения, тема секса, она в хорошем смысле слова выше любых философий. И только лишь та философия, значит, действительно справедливо, которая эти вопросы рассматривает и рассматривает с положительной точки зрения. Все человеконенавистнические философии, психологии, учения, которые выступают против, они исчезают двумя путями. Первое, естественно, то есть они сказал нет, все, значит, исчезла философия. Вторая, это механизмы. Механизмы, очень глубинные механизмы на уровне так называемого причинного тела, которые запускают вот этот вот механизм. Ну, вот знаете, как есть, не знаю, автопилот, что ли. Вот говорят, я не знаю, правда это или нет, что в некоторых самолетах есть такой автопилот. Причем я не специалист в этой теме. Вот, примерно, что когда все нормально, в пределах приличия, там летчик ведет самолет, все нормально, как только он начинает там в какой-то крен выходить неправильно или еще что-то, у него просто сама система, компьютер, перехватывает управление, и он уже там что-то дергает, двигает, от него уже ничего не зависит, его уже автопилот, значит, выводит. Особенно, когда дело касается там доли секунды, когда человек не в состоянии даже понять, там, на какой рычаг давить, то это раз, быстренько система перехватывает управление и спасает таким образом там, от катастрофы, от смерти самого же летчика. Вот если аналогию провести, наше внутреннее устройство примерно сделано точно так же. На уровне причинного тела заложен такой автопилот, что если вы начинаете неграмотно выступать против секса, то у вас перехватывается управление, и вы глазом не успеете моргнуть, как вас либо понесло на приключение, либо у вас начинаются какие-то там, знаете, такие девиации, значит, такие, извращенческое, значит, извращенческого толка, то, что нельзя получить прямо, начинается, как сказать, достигаться опосредованно через какие-то другие моменты. Это такая внутренняя игра. Очень, кстати, опасная. Очень опасная. Откуда, вы думаете, эти все маньяки-то берутся? Что, с Луны, что ли, падают? Это вещь очень опасная, поэтому природа в этом смысле нас охраняет. И все, что касается секса, священно, как учит нас тантра-йога. Если вы считаете, кстати, что секс это грязно, вам делать там нечего. Вот. С другой стороны, действительно, если не было бы сексуальной энергии, мы бы с вами здесь сейчас ни о какой йоге не рассуждали, мы бы просто не родились. Вот, поэтому... Можно? Да, пожалуйста.
Природа сексуальной энергии – это причинное тело.
Стоп. Что-то я так слышу, что мне режет слух. Да-да, давайте постепенно, так без утверждений, а с вопросов. Угу. Нет, так вот что? Природа секса – это... Нет, природа секса и причинное тело – вещи, ну не скажу, что совершенно разные, но в общем-то это разные категории в описании устройства, так сказать, нашего бытия. А если простыми словами описывать, чем является секс, энергия секса, самое простое, что здесь возникает, это самое чистое. Это предельно творческая энергия нашего бытия. А если вам нравится, так сказать, какое-то сравнение, значит, с какими-то йоговскими аналогиями, то у нас есть базовая энергия нашего тела. Иногда она называется энергией кундалини. То есть это что такое энергия, если кто знает аксиоматику, это, значит, проявленная часть изначальной вибрации, породившей Вселенную. Так вот, там эта изначальная вибрация, породившая Вселенную, она же энергия кундалини в чистом виде. Так вот, энергия секса, это, вот, знаете, вот энергия кундалини, она сама очень тонкая энергия. Но самое первое, во что она превращается, в такую, более такую, это вот энергия секса. Поэтому, скорее, природа секса – это один из видов энергии кундалини, нежели причинного тела. Значит, причинное тело, напоминаю вам, значит, это все аксиоматика йоги. Я понимаю, что вы ее просто не знаете. Ее никто не знает, потому что все думают, что йога – это на голове стоять там и прочая чушь. Да? А то, что это очень глубинная философия, или почему на голове стоять, а в Китае бы за это, говорят, кто там у них был этот философ, который да, призывал там чуть ли не казнить человека, который стоит на голове. Якобы он нарушал порядок вещей. Вот, что все должно быть подобное в подобном. Ну, везде свои перекосы. Так вот, причинное тело. Это аналог вот, того, что мы видим здесь, вот грубое, да, вот грубое тело. Оно сделано как из грубой материи, из грубой энергии. Причинное тело – это тело, оно такое же, как вот наше физическое, но только сделано из сверхтонкой, сверхтончайшей материи, энергии, той материи, которую, к счастью, до сих пор ученые определять не научились. Потому что если бы научились, уже бы сделали что-нибудь бы ужасное, какой-нибудь там пулеметное. Время от времени считаю, там ужасы всякие, там астральное оружие, там оно на расстояниях, там психотропное. А так как наука у нас по определению бездуховна, то есть категория духовности, категория ответственности просто не входит в понятие науки. В науке ты должен гнать результат. Есть законы природы, ты должен их раскрывать. А кто ими будет пользоваться, как ими будет пользоваться? Ученый говорит, это не мои, значит, не мои проблемы. Да? То есть, попадет ли это в руки маньяка или спасителя человечества? Ученый говорит, а меня это не интересует. Меня вот интересует хорошая, там, хорошая наука, меня интересует. Вот, в результате, не знаю, знаете ли вы или нет, что дедушка атомной бомбы был один из самых, что называется, белых и пушистых людей, Альберт Эйнштейн. Значит, в тот момент, когда он, значит, удрал из Германии, он как бы, это знаете, это когда наши представления, он боялся, что Гитлер сделает, тогда никто просто не думал о этой бомбе, и он толкнул на то, чтобы ее сделали. Потом, когда он это выяснилось, он сам схватился за голову. Да, так вот, причинная материя – это самая тонкая материя. И наше тело, точнее, группа наших тел, ну, как бы как матрешки или как угодно называйте, я сам не знаю, как, потому что там категории сложные. Вот, да, так вот, в чем вопрос был?
Природа любви – это все-таки энергия кундалини или я?
Значит, это вопрос уже из йоги влюбленности. Природа любви, природа влюбленности – это подарок. Это как, знаете, это состояние, самое близкое к состоянию просветления, которое нам авансом на несколько там, мгновений дарится с высших сфер. Это если своими словами говорить, чтобы попробовали на вкус, чтобы знали, к чему стремиться. Вот, природа влюбленности и в любви никоим образом не сводится ни к энергии, ни даже к сознанию. Во всех видах проявления, будь это самая грубая энергия, или будь это самая тонкая энергия, там, на уровне причинного тела, ну, то есть, как бы, устройство, она не сводится ни к энергии кундалини, ни к сексуальной энергии она не сводится. Она не сводится ни к сознанию, ни к каким-либо, значит, иногда говорят, там, сверхсознание или там, подсознание или еще. Нет, друзья, эти понятия, как энергия и сознание, не имеют отношения к такому понятию, как влюбленность и любовь. Это вещь запредельная. Нет, не существует. Это, знаете, это аксиоматика. Вот я вам кусок уже начинаю йоги влюбленности тут рассказывать. Не существует условий и факторов в этой вселенной, чтобы заставить кого-либо влюбиться. Их просто нет. Понимаете, да? Можно сделать какую угодно комбинацию энергии и сознания и породить любой объект или явление во Вселенной. Ну, там, сверхновую звезду, там, любую эмоцию, там, страх, зависть, ревность там, и так далее и тому подобное. Все за исключением влюбленности. Влюбленность выпадает. Почему? Потому что это, собственно говоря, даже и не чувство. Это естественное состояние нашего высшего «я». Точнее, естественное состояние нашего высшего «я», оно невыразимо. Здесь даже и сказать слов-то нельзя. А вот самое близкое, с чем можно, так сказать, ну, пощупать, приблизиться, это вот состояние влюбленности. Поэтому, значит, энергии, тонкие структуры, чакры и прочее, прочее, никакого отношения к влюбленности не имеет, хотя влюбленность может проявляться через разные структуры, в том числе и через чакры, там и что угодно. Еще вопросы есть? Если вопросов нет, идем дальше. Да, итак, друзья, значит, соответственно, образ жизни йогов и йогинь, вот на этом уже последнем пункте, что делать, он мог отличаться. Эта йогиня действительно могла быть, значит, храмовой жрицей, которая там отдавалась любому встречному. Эта йогиня могла быть предельной такой, как бы сказать, ну, предельно такой закрыто-аскетический образ вести. Точно так же и йогин там, значит, мог там брахмачарию всю свою жизнь практиковать. Это мог быть человек, который занимает какое-то высокое положение в иерархии, значит, власти, или вообще совершенно незаметный человек. Это, ну, в общем, много-много-много всяких раскладов. И вот здесь еще раз трудность. Здесь известная трудность. Вот, но, тем не менее, есть один такой тоже еще другой фактор. И этот фактор был, он такой общий для йоги. Мы помним, что вся эта иерархия началась с цели. А цель – это познание высшего. Соответственно, для того, чтобы познавать высшее, вы помните, призывалось познавать его через все то, что, грубо говоря, нам Вселенная приносит. То есть не ждать, пока оно, значит, там откроется где-то там на вершинах Гималаев. Высшее уже и так вокруг нас. Мы просто его не видим, не ощущаем. Мы не можем с ним как-то, значит. И вот дальше это уже идут методы. И здесь, конечно же, начиная рассказывать этот образ жизни, конечно же, волей или неволей я начну сталкиваться, как бы спрыгивать в методы. Но деваться некуда. Почему? Потому что эти факторы, они также достаточно хорошо определяют, что-то объясняют. И кое-что мы можем даже позаимствовать с вами. Итак, первое. Значит, это если... Это принцип тот, что с известной периодичностью йог или йогиня должны были оставаться в одиночестве. Вот у каждого по-разному, в разные периоды времени по-разному. Иногда это надолго, но редко. Иногда это часто, но на немного. Но в любом случае период одиночества крайне необходим. И в разных, кстати, темах, в разных йоговских трактатах это прямо или косвенно затронуто. Ну, во-первых, всегда в трактатах призывают изучающего йогу построить себе, значит, убежище, построить себе там какую-нибудь хижину и на время практики или йоги, или время от времени там жить. Ну, хорошо им там в этих в жарких странах там из бамбука напилил там этих веточек, пальмовыми листьями накрыл, вот тебе, значит, и стол, и дом. У нас, конечно же, тяжело этому следовать, но тем не менее считается, что обязательно с известной периодичностью каждый йог и каждая йогиня должны проводить в одиночестве, в строгом одиночестве. И, опять же, какой бы йоги вы не придерживались. То есть период взаимодействия с социумом, если вы практикуете карму-йогу, период там, значит, управление, когда вы там раджа управляете, если вы там практикуете там раджа-йогу. И все остальные, да, если вы там со своей подружкой практикуете йогу союза или там тантра-йогу, все совершенно замечательно, то есть вы на полной программе взаимодействуете с другим человеком, то обязательно должны быть периоды, обязательно, когда вы один на один со Вселенной. Если этих периодов не будет, ну, во-первых, вы это очень четко почувствуете. Вы, ну, это чисто такой момент, он даже технический. У Патанджали очень красиво, и вот и в комментариях к сутрам Патанджали очень красиво дается сравнение, что тело человека обычного, оно как обычное тело. А вот тело человека, который занимается йогой, становится сверхчувствительным. Значит, и такое сравнение приводили они, что вот там, если пылинка попадет вам в глаз, то это вызывает резкую там боль, резкую вашу реакцию. А если оно коснется руки, то ничего страшного. И вот еще так же тело Егина, который очень усиленно занимается йогой, начинает быть настолько как бы ранимо возбудимым, настолько обостряется восприятие, что, во-первых, Егин естественным образом стремится к уединенности. Вот отсюда, кстати, и многочисленные тоже вот эти вот другие перекосы пошли, что он только в уединенности и живет. Нет, просто это необходимая составляющая вашего образа жизни должна быть. Иначе вы просто свихнетесь. Вы методами йоги начнете чистить каналы, центры. Ваши чувства обострятся до предела. А если там до вас там перышком дотронуться, это вас будет как там, не знаю, дубинкой вас огреть. То есть это настолько по психической реакции. Особенно если вы начнете практиковать такие мощные йоги, типа пранаяма-йоги и так далее, и так далее. Поэтому у каждого йога или йогини был свой угол, где время от времени с известной периодичностью куда они уединялись. Самая большая ошибка, если этого не делать. Вы перегреваетесь, вы копаете причинное тело. Причинное тело дает мощную реакцию, вы начинаете непотребство творить. Вот, поэтому этот момент крайне важный. Крайне важный. Вот сейчас я по телевизору смотрю, там, ну, вот такая проблема. Если подводников, допустим, на подводной лодке или там космонавтов куда-нибудь в космос запускают, самая большая проблема — это совместимость экипажа. Вроде все мы белые пушистые, вроде все совершенно замечательно, но стоит людей достаточно поместить в ограниченное пространство, проходит там 2-3 недели, они начинают друг друга тихо ненавидеть. И бьются над этим психологи, бьются над этим ученые, бьются над этим, там кто-то не бьется, конструкторы, бьются над этим, кто угодно бьется, и никак не могут они понять то, что уже в йоге давным-подавно, ну, как бы это такая тема, она естественная тема. Дело в том, что вот мы сегодня упоминали о наличии причинного тела у человека. Так вот, когда вы очень близко друг с другом находитесь, вы начинаете взаимодействовать на уровне причинного тела друг с другом. Вы начинаете, грубо говоря, невидимо тереться друг от друга. Но это я сейчас говорю очень, ну, как бы утрированно, очень образно. И это как, знаете, это как возбуждение, возбуждение, возбуждение. Да? И внутри эти структуры напрягаются. Вот он день держится, вторую неделю держится, третью держится, значит, на четвертую там неделю экипаж, значит, друг друга в поножовщине перебил. Да? То есть сплошь и рядом вот эти моменты, когда из-за несовместимости экипажа там возникают какие-то вообще совершеннейшие непотребства, начинают люди творить, которые живут в ограниченном пространстве. Никто не может понять, почему. Значит, тайна заключается очень глубоко. Тайна заключается на уровне причинного тела. И в этом смысле решить эту проблему просто даже подбором психологически совместимых людей практически невозможно. Все равно те или иные трения, они будут возникать. Вот, поэтому эти моменты возникают в гипертрофированно увеличенной форме, когда вы начинаете заниматься йогой. Тогда уже не просто там, если вы там живете в ограниченном пространстве, вас начинает там раздражать сосед, а даже начинают раздражать ваши родные, близкие, там, друзья, знакомые, если вы вместе, да, родители там, и так далее, и тому подобное. И самое, что неприятное, это когда, значит, ваш любимый юноша или ваша любимая девушка начинают вас раздражать. Почему? Вам надо время остыть, побыть одному, а вы постоянно рядом, а причинные структуры напряглись. Сожмите руки вот так и держите, 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 день подержите. Боль будет страшная, но мы будем понимать, что мы сжали руку, поэтому если мы ее расслабим, боль уйдет. А внутри, когда оно там вот сжимается, напрягается, мы даже не понимаем, почему, потому что причинный уровень. А причинный уровень коварен в том смысле, что мы его не осознаем, мы его не отслеживаем. Нам просто плохо. А почему плохо? А Бог его знает, почему плохо. Я несовместим с этим человеком. Да не ты несовместим с этим человеком, просто... Ты попал в такие условия, где он напрягает твой причинный уровень, а ты его. И вопрос совместимости – это найти, как бы вам, такое, ну, такое джентльменское соглашение, чтобы не цеплять друг друга. Вот. И поэтому и говорят о йогах, да, что йог – это человек, который может жить со всеми. Он никогда вот он, то есть он всегда подстраивается под любой расклад. Да? Но нам до этого еще далеко. Прежде чем стать такими йогами, которые действительно, у которых в принципе в жизни нет конфликтов, ни на какой почве. Для этого нам надо научиться работать с причинным телом, а это ой, как глубоко. Да, так вот, в образ жизни йогов и йогинь это вошло, что обязательно. Значит, у вас должно быть уединенное место, где вы время от времени находитесь. Чем более интенсивно вы практикуете вот эти высшие методы йоги, ну не высшие, а мощные, скажем, ту же пранаяму йогу, тем, значит, соответственно, вы больше должны уделять этому внимание, тому, чтобы у вас была, что называется, берлога, где вы будете зализывать свои причинные раны. Если этого не будет, начинаются конфликты, трения. А так как, понимаете, это тоже механизм очень глубинный, он заложен в нашу поведенческую модель. И заложен совершенно таким вот образом нашей природой. Природа тоже не любит как большую скученность. Разные гипотезы по этому поводу выдвигают. Некоторые считают, что, мол, если там скученность большая населения, то резкие вспышки эпидемии, то есть это как бы наследие еще со времен, знаете, когда чума там половина человечества выкашивала, все жили, средневековая жизнь была очень плотненькая, там особо не разгуляешься. Вот, и вот, мол, где это такая естественная привычка, естественное желание держаться на расстоянии, чтобы, ну, безопаснее. Ну, я не знаю, как оно, может быть это, может быть еще что-то, может быть сразу вместе чего-то, но тем не менее, знаете, если вы начнете серьезно заниматься йогой, у вас возникнет острая необходимость время от времени быть одному. И если этой необходимости вы не будете возможность осуществить, то начнутся проблемы. Проблемы неявные. Причем, а если вы еще не придерживаетесь принципа непричинения вреда ни одному живому существу, то вас может понести на этом. То есть вы можете там, ну опять же, там какие-то скандалы устраивать. С одной стороны, это хорошо. Почему? Потому что вот вы третесь. И как бы вы еще до причинного уровня бы дошли? Сколько бы еще вам надо было жизни родиться, чтобы дойти до этого уровня? Это уровень, значит, уровень причинного тела, это тот уровень, на котором живут высочайшие йоги и йогинь. Это сверх, это супер. До просветления рукой подать, полшага. Или я не знаю сколько. Вот. Поэтому вы начинаете тереться друг с другом. Кстати говоря, именно по этой причине, когда мы касались отдать священный долг, там было положение, что ваша муж и жена, это, ну как, их следует выбирать, а, как мать или отца своих детей, а, б, как товарища по аскетизму. Почему? Потому что среднестатистическая семья, она, как правило, к этому и приходит. На уровне причинного тела начинают муж и жена тереться. С одной стороны, это чистит друг друга очень быстро, очень сильно, делает всех друг друга, ну, рука руку моет. Но с другой стороны, друзья, это то же самое, что в глаза песка насыпать. Больно, очень больно. Значит, и для того, чтобы хоть как-то сносно уметь вести, в том числе и семейную жизнь, вам время от времени надо быть один на один со Вселенной. Не будете просто в одно прекрасное утро вот это напряжение достигнет какой-то критической точки, и опять отключится разум, и опять понесет. Вот в чем плохо причинное тело? Причинное тело – это такой уровень, который более глубинный, чем уровень разума. Можно сколько угодно проходить психологические тренинги, вот то, что сейчас делают. «О, я белый и пушистый, я никого не трогаю, я, значит, мир, дружба, жвачка, значит, да будут все живые существа счастливы». Да, это можно себе, эти психологические тренинги. Но потом, как вас за живое как заденет, вы забудете все, и в первую очередь, этот тренинг самым первым слетит с вас. То есть вы уже с кулаками полезете на обидчика, и уже все. Вот, в этом опасность страшная. Поэтому йоги-йогини в древности, это был достаточно серьезный такой момент. Но мне говорить вам об этом, это я уже об этом как-то говорил, но повторюсь, это то же самое, что сыпать соль на ваши раны. Дело в том, что в нашей стране карма жилья одна из самых чудовищных. Мы заплатили своим жильем за, так сказать, за победу там, во Второй мировой войне, там, за в космос, там, за, не знаю, за все мы заплатили. Почему? У нас этот вопрос крайне жестко стоит. И если я вам буду говорить, друзья, для практики той или иной йоги вам там иметь надо отдельную комнату, а еще лучше там отдельный какой-нибудь дом, не многоэтажная, где-нибудь там на лоне природы, то это будет с моих уст звучать как издевательство, понимаете, да? То есть нет у вас хлеба, ешьте пирожное, да, вот примерно вот так. Вот, поэтому говорить вам, я понимаю, что я буду сыпать соль на раны, и не говорить не могу, потому что иначе процесс не пойдет. Да, так вот, вам нужно место, если вы действительно начнете практиковать, вам нужно будет место уединения. Точно так же йогам и йогиням нужно было это место уединения. Им было проще, а в Индии жарко, значит, построился, да, земля ничья, там, ну, фактически, даже если и чья-то, то земли хватало. А у нас в стране, наверное, самая большая по площади, попробуйте купить где-нибудь участок в Подмосковье, да, там себе эту избушку построить. Вот, вот такой перекос, говорю, вот, друзья, вот, к сожалению, говорят там, жилищная проблема. Это не жилищная проблема, это наша дурная карма. Наша дурная карма, причем она будет для вас обостряться по мере вашего занятия йогой. Все острее, просто до сумасшествия вас будет сводить. Откуда я это знаю? Дело в том, что я достаточно давно готовлю, в том числе и преподавателей йоги, у меня есть статистика. Значит, о статистике можно верить только той, которую сфальсифицировал сам. Да? То есть я знаю, о чем я говорю. Вот, поэтому какой вот из этого вывод? Из этого вывод только лишь один. Жить как в Америке, да? То есть, чтобы у каждого желательно был домик, желательно, чтобы это было не клетушка в этом многоэтажном, значит, этом гетто-муравейнике, да? А что-то такое вот с садиком там и так далее, и так далее. Но еще раз, говорить вам, это издеваться над вами. В то же самое время, обратите внимание, Америка как живет? Центр деловой маленький. А вокруг на 50 километров, значит, по радиусу, это домики, одноэтажные там, ну, как это, коттеджи. Вот мы, я надеюсь, к тому же самому придем, поэтому если у кого-то есть сейчас возможность купить там Подмосковье себе, если есть там лишние деньжата, там, не знаю, сотку-другую земли, покупайте. Она будет только расти в цене, потому что все больше и больше людей начнут заниматься йогой. И значит, предложение будет не дотягивать до спроса. Значит, ну это анекдот, конечно, но в то же самое время подумайте, иначе вы перегреетесь на вот такой пустяковой мелочи. Иногда кажется, я помню, вот сейчас это как-то проблема не столь остро стоит, еще помню, первые электронно-вычислительные машины были, и вот помню, там эти все компьютерщики, они за голову там хватались, ой, система охлаждения. Ну я так чисто так пораскинул умом, подумал, сделать там какой-нибудь супер-пупер процессор, там какие-то там миллиарды операций, это ж так сложно, а охлаждение, вентилятор поставил, крутится тебе и все, да? Вот примерно та же ситуация, друзья, и в йоге. Казалось бы, так, ну как бы, нам бы сконцентрироваться на том, чтобы изучить практику с многочисленными подробностями, А где мы ее будем практиковать и прочее, прочее, это дело десятое, да, то есть где мы будем отдыхать. А на самом деле, как вот у компьютера, если он перегревается, он начинает сбои давать там и прочее, зависает или какие-то непотребства компьютер начинает творить. Вот уже так же и мы с вами перегреваемся йогой, и нам надо место, чтобы остыть. Еще раз я об этом говорил, еще раз хочу повторить, все-таки не была к нам сурова Вселенная совсем уж ужасно, да? Она все-таки сделала один выход, и многие из вас могут им в том числе воспользоваться. Это так называемые 6 соток, дачные участки, которые в советские годы, в общем-то, достаточно многим людям дали. И опять же, если у вас есть какой-то клочок земли, ну, на достаточно разумном расстоянии, имеет смысл переоборудовать его вот под место для практики йоги. Пусть там условия более чем спартанские, но, как ни странно, вот еще раз я об этом говорил, еще раз хочу повторить, вот 6 соток – это как раз тот размер, что ни больше, ни меньше. Меньше – маловато, потому что там, ну, забор, раз, и вот тут уже опять сосед. Вот. А то вроде как сосед далеко, ну, то относительно, да? По площади посчитайте, сколько это будет, квадрат там или там, прямоугольник. Меньше плохо, больше тоже тяжело, потому что это же надо как-то там в порядке, там сорняк выпалывать, некогда вам будет йогой заниматься, да, то есть если там у вас 20 гектаров земли, то так же плохо. Ну и наконец, другой еще вариант, да, так что вот проблема дачников, это на самом деле стратегическая духовная проблема. Это проблема выживания, в том числе и йоги. Вот смех, да? Вот на первый взгляд смех. А с другой стороны, знаете, это вот, когда человек собрался в дальнюю дорогу, полностью подготовился, но шел-шел и наступил ногой на гвоздь. Нога болит. Иди дальше, а идти не можешь. Из-за этого несчастного гвоздя. Вот примерно та же самая ситуация и в йоге. Казалось бы, ну мелочь, ну мало ли там где-то одному побыть. Там дача, не дача, квартира, мелочь, да, ну если там с позиции просветления глобального или там поднятия кундалини или третьего глаза, открытия, это все, в общем-то, как бы как-то пошло и по-бытовому звучит. А вот это может оказаться тем гвоздем, наступив на который, вы проткнете себе, значит, свою духовную ногу и дальше просто не будете не в состоянии идти. Точнее, не то, что нельзя идти, идти-то можно, но это мучение. Вот, значит, да, и поэтому, если есть у вас возможность, еще раз, простите, друзья, если есть у вас возможность улучшить жилищные условия, улучшайте. Но я боюсь, что, еще раз, это вопрос кармический. Это не то, что там ваши там мамы с папой не подсуетились, там, или там бабушки с дедушками. Это не то, что вот у нас страна такая, значит, непуганных этих, кого... Ну, это не я сказал, да? Это вопрос, друзья, кармы. Это расплата. Мы задолжали. Теперь надо расплачиваться. Ну, страдает, понятно, мы с вами страдаем. Ну, и на худой конец, это найдите себе где-нибудь там участочек земли, где-нибудь там безлюдный в парке там, или еще где-нибудь. И начните там заниматься. Будете этих маньяков распугивать. Они страшно боятся таких тем, на самом деле. Страшно боятся. Кто-то начинает там шипеть, ну, знаете, пранаямой занимается, начинает шипеть. Маньяки просто разбегаются. Я не знаю, там самое страшное, что может, вероятно, для них быть в их жизни. Вот, да. То есть, поэтому тоже тема вопроса. Время уже, да. Сколько у нас? Время сколько? Подскажите. Половина. Все, друзья, садимся прямо. Выпрямляем спину, шею, голову. Да, ну и вот напоследок, огромную часть бытовых проблем, если у вас там трения с мужем или с женой, там с кем-нибудь еще, иногда она совершенно изящно решается, как ни странно, вот таким жилищным вопросом, в том плане, что пока вы вместе, вы там ненавидите друг друга, а когда вы по раздельности, становитесь милыми людьми. То есть просто милыми людьми. Еще раз, и вопрос здесь более глубинный, чем кажется на первый взгляд. Значит, друзья, давайте мы направим свое внимание на область над макушкой головы. И внутренним взором постараемся увидеть всех тех йогов или йогинь, всех тех, кто донес до нас это древнее знание йоги. Все они абсолютно бескорыстны, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. В то же самое время они крайне ненавязчивы и никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь, пока мы, значит, сами не сделаем первого шага. Первый шаг должен быть наш. Вот. Поэтому внутренним взором видим их, все они вместе в нашей традиции называются облаком школы. Это как раз те йоги и йогини, донесшие до нас эти йоги, именно они именно исповедовали такой образ жизни. Делаем 10 спокойных вдохов и 10 спокойных выдохов, медитируя на них. После чего считаем, что наша лекция закончена. Я вас покину раньше.